Глава 5. Законы изменчивости. До сих пор я иногда выражался таким образом, как будто изменения, столь обыкновенные и разнообразные у организмов в условиях одомашнения и более редкие в естественном состоянии, были делом случайности. Это выражение, конечно, совершенно неверно, но оно ясно обнаруживает наше незнание причины каждого отдельного изменения. Некоторые авторы полагают, что в функции воспроизводительной системы входит осуществление индивидуальных различий или слабых уклонений в строении, так же, как и сохранение сходства детей с родителями. Но тот факт, что уклоняющиеся формы и уродства встречаются чаще в одомашненном, чем в естественном состоянии, а равна и более значительная изменчивость видов, широко распространенных, по сравнению с видами, имеющими ограниченное распространение, приводит к заключению, что изменчивость обыкновенно связана с жизненными условиями, которым подвергался вид в течение нескольких последовательных поколений. В первой главе я пытался показать, что измененные условия действуют двояким образом, непосредственно на всю организацию или только на известные ее части, и косвенно через воспроизводительную систему. В каждом случае участвуют два фактора – природа организма, наиболее важный из двух, и природа действующих условий. Непосредственное воздействие измененных условий может вызвать определенные и неопределенные результаты. Во втором случае вся организация как бы становится пластичной, и мы получаем значительную, но колеблющуюся изменчивость. В первом, природа организма такова, что он легко поддается действию известных условий, и все или почти все особи изменяются одинаковым образом. Крайне трудно решить, как далеко простирается в этом определенном направлении действие измененных условий, каковы климат, пища и так далее. Есть основания думать, что на протяжении времени их действие было значительнее того, какое может быть доказано с полной очевидностью. Но мы можем быть уверены, что бесчисленные сложные взаимные приспособления в строении, которые мы наблюдаем у разнообразных организмов повсеместно в природе, нельзя приписать просто этому действию. В следующих случаях жизненные условия, по-видимому, произвели некоторое, хотя и слабое, определенное действие. Форбс утверждает, что раковины моллюсков, живущих в мелких водах на южной границе, их распространение окрашены более ярко, чем раковины того же вида на севере или на большей глубине. Но это, по-видимому, не всегда верно. Мистер Голд полагает, что у птиц одного и того же вида, живущих в условиях прозрачной атмосферы, окраска ярче, чем в странах прибрежных или на островах. А Уалстон убежден в том, что жизнь по соседству с морем влияет на окраску насекомых. Макентандон приводит перечень растений, которые, обитая по берегу моря, приобретают в известной степени мясистые листья, хотя в других местностях они не мясисты. Эти слабо изменяющиеся организмы любопытны в том отношении, что обладают признаками, аналогичными тем, какими обладают виды, постоянно живущие в подобных условиях. Если изменение хотя бы в слабой мере полезно обладающему им организму, то мы не в состоянии сказать, в какой мере мы должны приписать его накопляющему действию естественного отбора и в какой мере определенному воздействию жизненных условий. Так всем меховщикам хорошо известно, что чем севернее обитает животное того же вида, тем гуще и лучше его мех. Но кто сумел бы сказать, насколько этот факт зависит от того, что теплее одетые особи, как более благоприятствуемые, сохранились в течение многих поколений и насколько от непосредственного воздействия сурового климата? Ибо, по-видимому, климат действительно оказывает непосредственные действия на мех наших домашних четвероногих. Можно привести примеры разновидностей одного вида, совершенно сходных друг с другом и возникших при внешних жизненных условиях, настолько различных, насколько можно себе представить. А с другой стороны, примеры несходных друг с другом разновидностей, образовавшихся при внешних условиях, по-видимому, совершенно одинаковых. Каждому натуралисту известны бесчисленные примеры видов, остающихся чистыми при разведении или совсем не изменяющихся, несмотря на то, что они живут в самых противоположных климатических условиях. Подобного рода соображения и побуждают меня придавать менее веса действию окружающих условий, чем наклонности к изменению, которая зависит от причин, нам совершенно неизвестных. В одном только смысле жизненные условия, можно сказать, не только вызывают изменчивость прямо или косвенно, но и включают естественный отбор. Это в том именно смысле, что эти условия определяют, выживает ли та или другая разновидность. Только в том случае, когда фактором отбора является человек, мы ясно усматриваем независимые действия этих двух элементов изменения. Так или иначе, проявляется изменчивость, но только воля человека накапливает эти изменения в известных направлениях. И этот последний фактор соответствует переживанию наиболее приспособленного в природе. Действие усиленного упражнения и неупражнения органов, контролируемое естественным отбором. На основании фактов, приведенных в первой главе, мне кажется невозможно сомневаться в том, что упражнение нашими домашними животными некоторых их органов увеличило размеры этих последних, а неупражнение, наоборот, их уменьшило, а равно и в том, что подобные изменения передаются по наследству. В естественном состоянии мы не имеем необходимых образцов для сравнения, по которым мы могли бы судить о влиянии продолжительного упражнения или неупражнения органов, так как нам неизвестны родоначальные формы. Но многие животные обладают органами, строение которых всего лучше объясняется их неупражнением. Как замечает профессор Оуэн, во всей природе нет больше аномалий, как птица, не могущая летать. И тем не менее их существует несколько. Южноамериканская толстоголовая утка, утка-пароход, может только хлопать крыльями по поверхности воды. Крылья у нее почти в таком же состоянии, как у домашней альсбергской утки. Замечательно, что по наблюдениям мистера Кеннингема, молодые птицы могут летать, тогда как старые утратили эту способность. Так как крупные пасущиеся птицы редко летают, кроме тех случаев, когда спасаются от опасности, то, вероятно, почти бескрылое состояние некоторых птиц, живущих или недавно живших на некоторых океанических островах, где нет хищных зверей, было вызвано неупражнением их крыльев. Страус, правда, живет на континентах и подвергается опасностям, от которых он не в состоянии спастись полетом, но зато он защищается, легаясь не хуже любого четвероногого. Мы можем предположить, что предок рода страусов походил образом жизни на дров, и что по мере увеличения роста и веса его тела в течение ряда последовательных поколений его ноги упражнялись все более и более, а крылья все менее, пока, наконец, не стали окончательно непригодными для полета. Кирби заметил, и я могу подтвердить его наблюдение, что лапки передних конечностей многих самцов, упитающихся навозом жуков, часто обломаны. Он просмотрел 17 экземпляров своей коллекции, и ни у одного не оказалось и следов этой части ноги. У жука Onthes apellus лапки настолько часто теряются, что насекомое описывалось как не имеющее этих частей. У некоторых других родов они имеются, но в рудиментарном состоянии. У священного жука египтян Atheochus они полностью отсутствуют. Пока еще нет окончательного доказательства, что случайные повреждения могут наследоваться, но поразительные случаи наследственной передачи последствий операций, наблюдавшиеся Броуном Секаром у морских свинок, должны заставить нас быть осторожными при отрицании этого. Во всяком случае, безопаснее рассматривать полное отсутствие лапки у Atheochus и ее недоразвитие у других родов не как случай унаследованных повреждений, но как последствия продолжительного отсутствия упражнения. Так как мы встречаем многочисленных навозных жуков обычно с обломанными лапками, то потеря их должна происходить у них уже в очень молодом возрасте. А это показывает, что лапки не имеют большого значения и, следовательно, мало упражняются этими насекомыми. В иных случаях мы легко можем приписать неупражнению такие виды изменения в строении, которые исключительно или главным образом вызваны отбором. Мистер Уоллестон открыл замечательный факт, что из 550 видов жуков, теперь их известно уже больше, живущих на Мадере, 200 настолько лишены крыльев, что совершенно не могут летать. А из 29 туземных родов, не менее чем в 23 все виды находятся в этом состоянии. Ряд фактов, а именно, что во многих частях света жуки заносятся ветром в море и погибают, что по наблюдениям мистера Уоллестона жуки на Мадере прячутся, пока ветер не уляжется и солнце не засияет, что относительная численность бескрылых жуков еще значительнее на сильно обдуваемых ветрами островках Дезерта, чем на самой Мадере. И в особенности тот необычайный факт, особенно подчеркиваемый мистером Уоллестоном, что некоторые большие группы жуков, для которых их крылья безусловно необходимы и которые многочисленны во всех других странах, почти совершенно отсутствуют на Мадере. Все эти соображения заставляют меня предполагать, что бескрылое состояние столь многочисленных мадерских жуков зависит главным образом от действия естественного отбора, быть может, в сочетании с отсутствием упражнения, потому что в каждом последующем поколении этих жуков каждая особь, хуже летавшая, в силу ли хотя бы ничтожного недоразвития крыльев, в силу ли более ленивых привычек, имела более шансов на выживание, так как менее подвергалась опасности быть занесенной ветром в море. А с другой стороны, те жуки, которые охотнее пускались летать, чаще заносились ветром в море и погибали. Но у насекомых на Мадейре, которые кормятся не ползая по земле, а подобно жукам и бабочкам, питающимся цветами, вынуждены для добывания пищи пускать в дело свои крылья, последние, как полагает мистер Уоллестон, не только не уменьшены, но даже увеличены. Это совершенно совместимо с действием естественного отбора, потому что когда новое насекомое впервые появится на острове, тенденция естественного отбора уменьшить или увеличить его крылья будет зависеть от того, спасается ли большая часть особи тем, что успешно борется против ветра, или тем, что уклоняется от этой борьбы и редко или совсем не летает. Так было бы и с моряками, потерпевшими кораблекрушение близ берега. Для хороших пловцов выгодно, если они могут доплыть, а для плохих лучше вовсе не пытаться плыть, а держаться за обломки корабля. Глаза у кротов и некоторых зарывающихся в землю грызунов по своим размерам представляются рудиментарными и в некоторых случаях совершенно покрыты кожей и шерстью. Такое состояние глаз, по всей вероятности, зависит от постепенной редукции вследствие неупражнения, быть может, при содействии естественного отбора. В Южной Америке один зарывающийся в землю грызун, тука-тука, ведет еще более подземный образ жизни, чем наш крот. И один испанец, часто ловивший этих животных, рассказывал мне, что они нередко бывают слепы. Тука-тука, которого я держал живым, был действительно слеп, и, как показало вскрытие, причиной тому было воспаление мигательной перепонки. Так как частое воспаление глаз вредно для каждого животного, и так как глаза, несомненно, не нужны животному с подземным образом жизни, то их уменьшение, сопровождаемое слипанием век и их обрастанием шерстью, может быть в этом случае только полезным. А если так, то естественный отбор будет, конечно, содействовать последствиям неупражнения. Известно, что некоторые животные, принадлежащие к самым различным классам и живущие в подземных пещерах Каринтии и Кентукки, совершенно слепы. У некоторых ракообразных стебелек глаза сохранился, но самый глаз исчез. Штатив телескопа сохранился, но телескоп с его стеклами потерян. Так как трудно предположить, чтобы глаза, хотя бы и бесполезные, могли оказаться так или иначе вредными для организмов, живущих в темноте, то их потерю следует приписать отсутствию упражнения. У одного из этих слепых животных, а именно у пещерной крысы, два экземпляра, которые были пойманы профессором Силеменом на расстоянии полумили от входа в пещеру и, следовательно, не в самом ее глубоком месте, глаза были блестящие и значительной величины. Эти животные, как сообщает мне профессор Силемен, когда их подвергали в течение примерно одного месяца действию постепенно усиливаемого света, начали смутно различать предметы. Трудно вообразить более сходные жизненные условия, чем в глубоких известковых пещерах при почти одинаковом климате. Поэтому, согласно старому воззрению, по которому слепые животные были отдельно созданы для американских и европейских пещер, можно было бы ожидать, что по своей организации и сродству они окажутся близко сходными. Но это, очевидно, не оправдывается, если сравнивать обе фауны в их совокупности. Шиетте замечает по отношению к одним насекомым: «Мы, следовательно, должны видеть в этом явлении, взятом в целости, нечто исключительно местное, а в сходстве, обнаруживаемом между небольшим числом форм из мамонтовой пещеры в Кентукки и из пещер Каринтии, можем усматривать только простое выражение той аналогии, которая вообще существует между фауной Европы и Северной Америки». С моей точки зрения, мы должны допустить, что американские животные, обладавшие в большинстве обычной остротой зрения, медленно, в течение последовательного ряда поколений, подвергались из внешнего мира все далее и далее вглубь пещер Кентукки. Точно так же случилось и с европейскими животными в пещерах Европы. Мы имеем некоторые свидетельства в пользу этого постепенного изменения в образе жизни, так как Шиетте замечает: мы, следовательно, рассматриваем подземные фауны как малые разветвления географически обособленных фаун, примыкающих местностей, проникшие вглубь земли, и по мере их распространения в этой области мрака более и более приспосаблявшиеся к окружающим условиям. Животные, мало отличающиеся от обычных форм, подготавливают переход от света к темноте. Далее следуют формы, приспособленные к сумеркам, и, наконец, формы, предназначенные для полного мрака. Эти уже представляют совершенно особенное строение. Замечания Шиетте, не следует забывать, относятся не к одному и тому же, а к различным видам. К тому времени, когда животное после ряда бесчисленных поколений достигло самых глубоких бездн, отсутствие упражнения на основании высказанного взгляда уже привело его к более или менее полной потере глаз, а естественный отбор уже успел вызвать другие изменения, например, увеличение длины усиков или щупалец, как компенсацию слепоты. Несмотря на такие изменения, мы все же вправе ожидать, что пещерные животные Америки обнаружат черты родства с остальными обитателями континента, точно так же, как и те, которые живут в пещерах Европы, будут связаны родством с обитателями этого континента. И это оправдывается по отношению к некоторым американским пещерным животным, как мне сообщил профессор Дена. Также и некоторые европейские пещерные насекомые представляют близкое сродство с насекомыми окружающей страны. Было бы крайне трудно дать разумное объяснение для этого сродства между слепыми пещерными животными и другими обитателями обоих континентов, придерживаясь обычного представления о том, что они созданы независимо. Тот факт, что некоторые из обитателей пещер Старого и Нового Света представляют близкое сродство, можно было предвидеть на основании хорошо известного сродства большей части других их обитателей. Так как один слепой вид батиския встречается в изобилии на тенистых скалах вдали от пещер, то потеря зрения у пещерных видов одного этого рода, вероятно, не имеет отношения к его темному местообитанию. Потому что естественно, что насекомое, уже лишенное зрения, легко приспособляется к жизни в темных пещерах. Другой слепой род, анафталмус, представляет ту замечательную особенность, что по наблюдениям мистера Мэрея, его виды не были еще нигде найдены помимо пещер. И, тем не менее, виды, встречающиеся в различных пещерах Европы и Америки, различны. Но возможно, что предки этих различных видов в былое время, пока еще они были снабжены глазами, были рассеяны по обоим континентам и затем вымерли повсеместно, кроме своих современных уединенных убежищ. Я совсем не удивляюсь тому, что некоторые пещерные животные очень аномальны, как это заметил Агасиц о слепой рыбе амблиопсис. А что касается слепого протея и его отношения к европейским рептилиям, то я изумляюсь только тому, что в этих мрачных убежищах не уцелело еще более остатков древней жизни, благодаря менее суровой конкуренции, которой подвергалось их незначительное население. Акклиматизация. Растения имеют наследственные привычные свойства – время цветения и сна, количество дождя, необходимое для прорастания семян и так далее. И это вынуждает меня сказать несколько слов об акклиматизации. Так как очень часто в пределах одного рода встречаются виды, обитающие в жарких и холодных странах, то, допуская правильность положения, что все виды одного рода происходят от общих родителей, мы должны ожидать, что в длинном ряде поколений они могут успешно акклиматизироваться. Всем известно, что каждый вид приспособлен к климату своей родной страны. Виды арктического или даже умеренного пояса не выносят тропического климата, и наоборот. Также и многие суккулентные растения не выдерживают влажного климата. Но степень приспособленности видов к их обычному климату часто преувеличивают. Мы вправе это заключить из того факта, что часто невозможно предсказать, выдержит ли ввезенное растение наш климат или нет. А равно и из того наблюдения, что многие растения и животные, привезенные из самых различных стран, оказываются у нас вполне здоровыми. Мы имеем полное основание полагать, что в своем естественном состоянии виды строго ограничены в пределах их распространения настолько же, если не более, конкуренцией с другими организмами, как и приспособлением к известным климатическим условиям. Будет ли это приспособление в большинстве случаев очень тесным или нет, но по отношению к нескольким растениям мы имеем ясное доказательство, что они до некоторой степени естественно привыкают к различным температурам, то есть акклиматизируются. Так, например, сосны и рододендроны, выведенные из семян, собранных доктором Гукером, от видов, растущих на различных высотах на Гималаях, обнаружили в Англии различную степень выносливости к холоду. Мистер Твейтс сообщает мне, что он наблюдал сходные явления на Цейлоне. Подобные же наблюдения были сделаны мистером Уотсоном над европейскими видами растений, привезенных с Азорских островов в Англию. Я бы мог привести и другие примеры. Что касается животных, то можно было бы привести несколько достоверных примеров широкого распространения видов за историческое время из теплых широт в более холодные и наоборот. Но мы не знаем, наверное, были ли эти животные строго приспособлены к климату своей родины, хотя мы обыкновенно считаем, что это так. Мы не знаем также и того, акклиматизировались ли они специально с течением времени на своей новой родине, так что стали лучше приспособленными к ее условиям, чем были в начале. Так мы вправе предположить, что наши домашние животные были первоначально выбраны нецивилизованным человеком за их полезные качества и потому что могли легко размножаться в неволе, а не потому что впоследствии оказались способными к широкому расселению, то обычная поразительная особенность наших домашних животных не только выносить самые различные климаты, но и сохранять при этом свою плодовитость – гораздо более трудное испытание. Может быть использовано в качестве аргумента в пользу того положения, что значительные части других животных, находящихся в естественном состоянии, могла бы легко существовать в очень разных климатах. Но мы не должны слишком широко применять этот аргумент, помня вероятное происхождение некоторых из наших домашних животных от нескольких диких видов. Так, например, в наших собаках, быть может, смешана кровь какого-нибудь тропического и арктического волка. Хотя мышь и крыса не могут быть названы домашними животными, тем не менее они занесены человеком в различные страны света и имеют теперь более широкое распространение, чем какой бы то ни было другой грызун. Они живут в холодном климате Фарерских островов, на севере Фолклендских островов, на юге, а равно и на многих островах жаркого пояса. Следовательно, способность приспосабляться к какому-нибудь специальному климату может быть рассматриваема как особенность, весьма легко прививающаяся на почве врожденной значительной гибкости конституции, что присуще большинству животных. С этой точки зрения способность выносить самые разнообразные климаты, обнаруживаемая самим человеком и его домашними животными, а равно и тот факт, что вымершие слоны и носороги выносили прежде климат ледникового периода, между тем, как современные виды их принадлежат по своим привычкам исключительно тропическому или субтропическому климату, эти факты не должны быть рассматриваемы как аномалии, но как примеры широко распространенной гибкости конституции, только проявляющейся при особых обстоятельствах. В какой мере явление приспособления данного вида к известному климату зависит только от его привычек? В какой мере оно зависит от естественного отбора разновидностей, имеющих различные прирожденные конституции? И, наконец, в какой мере от обеих причин, взятых в совокупности? Все это пока еще темный вопрос. Что привычка оказывает свое действие, в том меня убеждают не только аналогия, но и встречаемые в агрономических сочинениях, начиная с древнейших китайских энциклопедий, постоянные советы соблюдать крайнюю осторожность при перевозке животных из одной области в другую. Так как невероятно, чтобы человек успел отобрать такое значительное число пород и подпород с конституцией, специально приспособленной к данным областям, то этот результат, я полагаю, должно приписать привычке. С другой стороны, естественный отбор неизбежно должен был стремиться к сохранению особей, рождавшихся с конституцией, наиболее приспособленной к тем странам, в которых они жили. В специальных сочинениях, посвященных тому или другому культурному растению, упоминается, что некоторые разновидности легче выдерживают определенный климат, чем другие. Это особенно разительно обнаруживается в издаваемых в Соединенных Штатах трудах по плодоводству, где обыкновенно одни разновидности рекомендуются для северных, а другие для южных штатов. И так как большая часть этих разновидностей новейшего происхождения, то, очевидно, они обязаны своей различной конституции не привычке. Земляная груша, никогда не разводимая в Англии семенами и, следовательно, не давшая новых разновидностей, приводилась в доказательство невозможности самого факта акклиматизации, так как она и теперь так же чувствительна, как и всегда была. С той же целью и с большим основанием часто приводился и пример турецких бобов. Но пока кто-нибудь не попробует высеять свои бобы в течение, по крайней мере, 20 поколений так рано, чтобы большая часть их погибла от мороза, не соберет затем семян с выживших экземпляров, тщательно избегая при этом случайных скрещиваний, и не получит вторично семян от этих сеянок, наблюдая те же предосторожности, до тех пор можно считать, что никакого опыта в этом смысле еще и не было предпринято. И не следует думать, что никогда не проявлялось каких-либо различий в конституции усеянок турецких бобов. Указания на то, что различна бывает выносливость различных проростков этого растения, встречаются в печати, и я сам наблюдал разительные примеры этого факта. В общем, мы можем прийти к заключению, что привычка или упражнение и неупражнение в некоторых случаях играет значительную роль в изменении конституции и строения, но что последствия, обусловленные этими факторами, в значительной мере подкреплялись, а иногда и осиливались естественным отбором врожденных изменений. Коррелятивные изменения. Я разумею под этим выражением тот факт, что вся организация во время роста и развития находится в такой тесной взаимной связи, что когда слабые изменения проявляются в какой-нибудь одной части и накапливаются естественным отбором, другие части также претерпевают изменения. Это крайне важный вопрос, еще не ясно понимаемый, и без сомнения целые категории совершенно различных фактов могут быть здесь смешаны. Мы прежде всего убедимся, что простая наследственность нередко производит ложное впечатление корреляции. Одним из наиболее очевидных случаев является тот факт, что изменения в строении, возникающие у молоди или личинок, обнаруживают естественную наклонность воздействовать на строение взрослого животного. Различные части тела, гомологичные между собой, которые в раннем эмбриональном периоде идентичны по строению и которые по необходимости подвергаются одинаковым условиям, по-видимому, особенно склонны изменяться одинаковым образом. Примеры того мы видим в правой и левой стороне тела, изменяющихся совершенно одинаково, в передних и задних ногах, и даже конечностях и челюстях, изменяющихся совместно, так как нижняя челюсть, по мнению некоторых анатомов, гомолог конечностей. Эти тенденции, без сомнения, могут быть вполне или отчасти пересилены действием естественного отбора. Так, например, известен случай целой семьи оленей с рогами на одной только стороне. И если бы эта особенность могла принести какую-нибудь пользу, она, вероятно, могла бы быть закреплена непрерывным отбором. Гомологичные части, как это было замечено некоторыми авторами, имеют наклонность к срастанию. Это часто наблюдается у уродливых растений, и нет ничего более обыкновенного, чем срастание гомологичных образований в формах нормальных, как, например, срастание лепестков в трубку. Части твердые оказывают воздействие на смежные с ними мягкие части. Некоторые авторы полагают, что разнообразие в форме таза у птиц влияет на замечательное разнообразие в форме их почек. Другие полагают, что у человека форма таза матери влияет через оказываемое им давление на форму головы у ребенка. У змей, по мнению Шлегеля, форма тела и способ глотания пищи определяют положение и форму некоторых важных внутренних органов. Природа этой зависимости часто совершенно темна. Господин Исидор Жефруа Сантеллер настаивал на том, что некоторые уродства часто, а другие, наоборот, редко, сопутствуют друг другу, хотя мы не в состоянии дать этому факту какое бы то ни было объяснение. Что может быть более странного, чем эта встречаемая у кошек зависимость между полной белизной шерсти и голубыми глазами с одной стороны и глухотой с другой, или между так называемым цветом черепахового щита и женским полом, у котов эта масть не встречается, или же у голубей между оперением ног и перепонкой между наружными пальцами, или между степенью опушения у только что вылупившегося птенца и будущим цветом его оперения, или, наконец, зависимость между шерстью и зубами голой турецкой собаки, хотя здесь, без сомнения, играет роль и гомология. Что касается этого последнего случая корреляции, то я полагаю, едва ли можно признать случайным тот факт, что два отряда млекопитающих, наиболее аномальные по своему кожному покрову, именно киты и броненосцы, ящеры и другие, в то же время наиболее аномальные по своим зубам. Впрочем, мистер Майвард указал на столько исключений из этого правила, что оно имеет мало значения. Я не знаю примера более удобного для пояснения важности законов корреляции изменений, независимых от полезности, и, следовательно, от естественного отбора, как различия между внутренними и наружными цветками соцветия сложноцветных и зонтичных растений. Каждому знакомо различие между лучевыми и срединными цветками, например, у маргаритки, и это различие нередко сопровождается частичным или полным недоразвитием органов воспроизведения. Но у некоторых из этих растений семена также представляют различия в форме и строении поверхности. Эти различия иногда приписывались давлению листочков, обвертки на цветки или их взаимному давлению. И форма семян в лучевых цветках некоторых сложноцветных оправдывает это объяснение. Но у зонтичных, как сообщает мне мистер Гукер, далеко не те виды, которые обладают наиболее скрученными соцветиями, отличаются наибольшим различием между наружными и внутренними цветами. Можно было подумать, что развитие лучевых лепестков, отвлекая питательные вещества от органов воспроизведения, вызывает их недоразвитие. Но это едва ли единственная причина, так как у многих сложноцветных семена наружных и внутренних цветков различаются между собой, несмотря на отсутствие различия в венчиках. Может быть, эти различия находятся в связи с различием в притоке питательных веществ к срединным и краевым цветкам. мы знаем, по крайней мере, что у растений с несимметричными цветами цветки, находящиеся ближе к оси, более подвержены пиларизации, то есть становятся ненормально симметричными. Я могу прибавить как пример такого рода поразительной корреляции, что у многих пеларгоний два верхних лепестка у срединного цветка в соцветии нередко теряют свои темные пятна, и в этих случаях прилежащий нектарник остается совершенно недоразвитым. Таким образом, срединный цветок становится палеорическим или правильным. Когда же темное пятно отсутствует у одного только из двух верхних лепестков, то и нектарник не полностью недоразвивается, а только значительно укорачивается. По отношению к развитию венчика весьма вероятно предположение Шпренгеля, что лучевые цветы служат для привлечения насекомых, посещение которых крайне выгодно или даже необходимо для оплодотворения этих растений. А если так, то естественный отбор мог проявить здесь свое действие. Но по отношению к семенам представляется невозможным, чтобы различия в их форме, не всегда находящиеся в соотношении с какими-нибудь различиями в венчиках, могли быть каким-нибудь образом полезны. И однако у зонтичных эти различия, очевидно, весьма важны. Наружные семена иногда принадлежат к так называемым прямосеменным, срединные – кривосеменным, а, как известно, старший декандоль – положил эти признаки в основу своего деления всего отряда. Отсюда вытекает, что различия в строении, признаваемые систематиками за весьма важные, могут зависеть исключительно от законов изменения и корреляции. Не представляя, насколько мы можем о том судить, ни малейшей пользы для вида. Мы можем нередко ошибочно приписать коррелятивным изменениям общие целым группам видов особенности строения, которые в действительности просто обязаны своим происхождением наследственности. Какой-нибудь отдаленный предок мог приобрести в силу естественного отбора какое-нибудь одно изменение в своем строении, а затем через тысячи поколений какое-либо другое, независимое от первого. И эти два изменения, будучи переданы целой группе потомков с различным образом жизни, естественно, представлялись бы нам как бы находящимися в необходимой корреляции. Некоторые другие корреляции, по-видимому, могут происходить исключительно благодаря деятельности естественного отбора. Так, например, Альфонс де Кандоль показал, что семена, снабженные летучками, никогда не встречаются в нерастрескивающихся плодах. Я бы объяснил это правило, исходя из того, что естественный отбор не мог бы вызвать постепенного образования семян с летучками, если бы коробочки не раскрывались. Только в этом случае семена, которые чуть лучше приспособлены к переносу ветром, могли бы получить преимущество перед другими, менее приспособленными к широкому распространению. Компенсация и экономия роста. Жефруа-старший и Гёте почти одновременно провозгласили свой закон компенсации или уравновешивания роста, который Гёте выразил так: «Для того, чтобы тратить в одном направлении, природа вынуждена экономить в другом». Я полагаю, что это в известном смысле правильно и в отношении наших домашних рас. Если питательные соки притекают в избытке к одной части или органу, то они редко притекают, во всяком случае в избытке, к другой части. Так трудно добиться, чтобы корова давала много молока и в то же время легко жирела. Одни и те же разновидности капусты не дают обильные питательные листвы и в то же время обильного сбора семян, содержащих масло. Когда в наших плодах семена атрофируются, плоды выигрывают в величине и качестве. У наших куриных пород большой хохол перьев на голове сопровождается обычно уменьшением гребня, а большая бородка – уменьшением сережек. По отношению к видам в естественном состоянии едва ли можно утверждать всеобщность этого закона, но многие тщательные наблюдатели, преимущественно ботаники, убеждены в его истинности. Я все же не стану приводить здесь примеров, так как почти не вижу возможности провести различия между, с одной стороны, последствиями значительного развития органа в силу естественного отбора и недоразвития другого соседнего органа по той же причине или благодаря неупражнению, и, с другой стороны, такими же последствиями отвлечения питательного материала от одного органа благодаря усиленному росту другого, с ним смежного. Я подозреваю также, что некоторые приведенные здесь случаи компенсации, а равные некоторые другие факты, могут быть подведены под более широкий принцип, именно стремление естественного отбора постоянно соблюдать экономию по отношению ко всем частям организации. Если при изменившихся жизненных условиях орган, прежде полезный, становится менее полезным, то естественный отбор будет благоприятствовать его сокращению – так как для особи будет выгодно не тратить питательного материала на построение бесполезной части. Только с этой точки зрения я могу объяснить себе факт, который крайне поразил меня при изучении усоногих раков, и для которого я мог бы привести много других аналогичных ему примеров. А именно, когда один усоногий рак паразитирует в теле другого и находит себе таким образом защиту, он теряет полностью или отчасти свою скорлупу или раковину. Мы встречаем это у самца ибла и в поразительной форме у протеолпас. Панцирь у всех других усоногих состоит из трех крайне важных передних сегментов громадно развитой головы и снабжен сильными мускулами и нервами. Но у паразитирующего и защищенного протеолпас вся передняя часть головы редуцирована до ничтожного рудимента, прикрепленного к основанию хватательных антенн. Понятно, что возможность обходиться без большого и сложного органа, оказавшегося излишним, является определенным преимуществом для каждой последующей особи вида, так как в борьбе за жизнь, которой подвергаются все животные, каждый из них будет иметь тем больше шансов сохранить свое существование, чем менее пищи затрачивается бесполезно. Таким образом, я полагаю, естественный отбор с течением времени будет стремиться сокращать любую часть организации, как только она в силу изменившегося образа жизни сделается излишней, без того, чтобы какая-нибудь другая часть получила при этом соответственное увеличенное развитие. И наоборот, естественный отбор может вызвать значительное развитие какого-нибудь органа, не нуждаясь в качестве обязательной компенсации в сокращении какой-нибудь смежной с ним части. Части, многократно повторяющиеся, рудиментарные и низкоорганизованные, изменчивы. По-видимому, должно признать за правило, как это заметил Жефруан Сент-Элер, что как у видов, так и у разновидностей число частей или органов, многократно повторяющихся у той же особи, например, позвонки у змей, тычинки в палеандрических цветках, изменчиво. Напротив, если та же часть или орган встречается в меньшем числе, то это число постоянно. Тот же ученый, а после него некоторые ботаники заметили, что многократно повторяющиеся части до крайности изменчивы и в своем строении. Так как вегетативное повторение, если воспользоваться здесь этим выражением профессора Оуэна, представляется признаком более низкой организации, то высказанные только что положения совпадут с более широко распространенным мнением натуралистов, что существа, стоящие на низших ступенях организации, более изменчивы, чем организмы, более высоко организованные. Я полагаю, что под низшей ступенью организации здесь подразумевается меньшая степень специализации некоторых частей организма в отношении специальных функций. А пока одна и та же часть выполняет разнообразную работу, нам, пожалуй, понятно, почему она сохраняет свою изменчивость, то есть почему естественный отбор не предупреждает или не устраняет малейшего уклонения формы, как это с такой тщательностью делается в том случае, когда известная часть исполняет только одно специальное отправление. На том же основании нож, которым режут всевозможные предметы, может быть почти любой формы, тогда как инструмент, предназначенный для известной только работы, должен иметь вполне определенную форму. Естественный отбор, это никогда не следует забывать, действует только на пользу данного существа и через посредство этой пользы. Части рудиментарные, по всеобщему признанию, крайне изменчивы. К этому предмету нам еще придется вернуться. Здесь я только замечу, что их изменчивость, по-видимому, является результатом их бесполезности, вследствие чего естественный отбор не мог препятствовать появлению уклонений в их строении. Часть чрезмерно или исключительным образом развитая у какого-нибудь вида по сравнению с этой же частью у сродных видов обнаруживает наклонность к сильной изменчивости. Несколько лет назад я был очень поражен одним замечанием в этом смысле, сделанным мистером Уоттергаузом. По-видимому, и профессор Оуэн пришел к сходному заключению. Но мне представляется почти безнадежной попытка убедить кого-нибудь в несомненности этого положения, не приведя длинных рядов фактов, которых мною собраны и которые, конечно, не могут быть здесь приведены. Я могу только высказать здесь свое убеждение в том, что это правило находит в себе самое широкое применение. Мне известны различные источники ошибок, которые здесь возможны, но надеюсь, что я принял их во внимание. Необходимо помнить, что это правило ни в коем случае не относится к части, как бы необычайно она ни была развита, если только эта часть не оказывается необычайно развитой у одного или нескольких видов по сравнению с той же частью у многих других близко родственных видов. Таким образом, крыло летучей мыши – образование крайне ненормальное для всего класса млекопитающих. К К нему правило это не может быть применено, так как вся группа летучих мышей обладает крыльями. Оно было бы применимо только в том случае, если бы один какой-нибудь вид имел крылья, необыкновенным образом развитые, по сравнению с другими видами того же рода. Правило особенно строго применимо ко вторичным половым признакам, когда они проявляются каким-нибудь необыкновенным образом. Термин «вторичные половые признаки» применяется гентером к тем признакам, которые свойственны одному полу, хотя не имеют непосредственного отношения к самому акту воспроизведения. Правило применимо и к самцам, и к самкам, но к последним в меньшей степени, так как они реже отличаются заметными вторичными половыми признаками. Причина широкой применимости этого правила ко вторичным половым признакам, быть может, зависит от большей изменчивости этих признаков, независимо от того, представляются ли они исключительно развитыми или нет. В этом факте, я полагаю, едва ли можно сомневаться. Но что наше правило не ограничивается только вторичными половыми признаками, ясно видно на примере гермафродитных усоногих. Изучая этот отряд, я специально имел в виду это замечание мистера Уотергауза и вполне убежден, что правило это почти всегда оправдывается. В другой работе я приведу список наиболее замечательных случаев, а здесь ограничусь одним примером, поясняющим правило в его самом широком применении. Оперкулярные створки сидячих усоногих, морских желудей, крайне важные в полном смысле этого слова части их организации, очень мало отличающиеся даже у различных родов, но у некоторых видов рода пергома эти створки представляют изумительное разнообразие. Гомологичные створки у различных видов оказываются иногда совершенно непохожими по своей форме. И степень различия у особей одного и того же вида так велика, что, не впадая в преувеличение, можно сказать, что разновидности одного вида различаются в строении этих важных органов более, чем виды, принадлежащие к различным родам. Так как у птиц особи одного вида, живущие в одной и той же стране, различаются весьма мало, то я обратил на них особое внимание, и правило, конечно, оправдывается в применении и к этому классу. Я не мог убедиться, применимо ли это правило к растениям, и это, конечно, значительно поколебало бы мою веру в его истинность, если бы только большая изменчивость растений не делала особенно затруднительным сравнение относительных степеней их изменчивости. Когда мы видим, что какой-нибудь орган или часть, развитая у известного вида исключительным образом или в необычайной степени, естественно предположить, что они представляют важное значение для вида. И тем не менее, именно в этих случаях они отличаются особенно резко выраженной наклонностью к изменчивости. Но почему это так? Если оставаться на той точке зрения, что каждый вид со всеми своими частями создан независимо от других, то я не вижу возможности найти объяснение. Но предположив, что группы видов происходят от некоторых других видов и были изменены путем естественного отбора, мне кажется, можно пролить некоторый свет на этот вопрос. Прежде всего, позвольте мне сделать несколько предварительных замечаний. Если у наших домашних животных одна какая-нибудь часть организма или все животное будет находиться в пренебрежении и отбор не будет к ним применяться, то эта часть, как, например, гребень у доркингских кур или вся порода утратит свой однородный характер и, можно сказать, начнет вырождаться. В рудиментарных органах и тех, которые недостаточно специализировались для какой-нибудь определенной цели, а, возможно, и в группах полиморфных, мы видим почти параллельный этому случай, так как здесь естественный отбор либо не мог обнаружиться, либо просто не обнаружился во всей своей силе, оставив таким образом организацию в колеблющемся состоянии. Но нас здесь больше касается то, что особенности наших домашних животных, подвергающиеся в настоящее время наиболее быстрой перемене под влиянием постоянного отбора, также обнаруживают крайнюю наклонность к изменению. Сравните особей одной и той же породы голубей, и вы будете поражены громадной разницей в клювах турманов, в клювах и сережках карьера, в общем облике и хвосте трубастого голубя и так далее, то есть именно тех особенностей, на которые преимущественно обращено внимание английских любителей. Даже в пределах одной породы, как, например, у короткоклювого турмана, крайне трудно выводить птиц, близких к совершенству, так как многие уклоняются от стандарта в весьма широкой степени. Поистине можно сказать, что происходит непрерывная борьба между наклонностью организмов возвращаться к менее совершенному состоянию, равно как и врожденной наклонностью к новым изменениям с одной стороны и силой неукоснительного отбора, поддерживающего чистоту породы, с другой. В конце концов, одолевает отбор. и мы никогда не опасаемся потерпеть настолько полную неудачу, чтобы из короткоклювого турмана получилась такая грубая птица, как турман обыкновенный. Но пока отбор быстро подвигается вперед, можно всегда ожидать значительной степени изменчивости в тех частях, которые подвергаются его действию. А теперь вернемся к природе. Когда известная часть организации у одного какого-нибудь вида развилась исключительным образом сравнительно с другими видами того же рода, мы можем заключить, что эта часть подвергалась изменению необычайных размеров уже после того периода, когда различные виды разошлись подобно ветвям от общего родоначальника всего рода. Этот период по большей части не может быть очень отдаленным, так как виды редко сохраняются долей одного геологического периода. Необычайный размер изменения предполагает и необыкновенно значительную и продолжительную изменчивость, непрерывно накопляемую естественным отбором на пользу вида. Но так как изменчивость необычайно развитой части или органа была так велика и так продолжительна в не особенно отдаленном периоде, то мы можем, как общее правило, ожидать, что найдем в этих частях большую степень изменчивости, чем в остальных частях организации, сохранившихся за более долгий период почти неизменными. Я убежден, что это именно так. Что борьба между естественным отбором с одной стороны и наклонностью к реверсии изменчивости с другой со временем прекратится, и что самые ненормально развитые органы могут сделаться постоянными, я не вижу основания сомневаться. Отсюда, если какой-нибудь орган, как бы ненормален он ни был передан в почти неизменном виде многим измененным потомкам, как это было с крыльями летучей мыши, он должен был, согласно нашей теории, просуществовать в течение громадных периодов времени почти в том же состоянии, и таким образом он сделался не более изменчивым, чем всякое другое образование. Только в тех случаях, когда изменение было сравнительно недавним и очень значительным, мы должны еще заставить эту производительную изменчивость, как мы могли бы ее назвать, все еще действующей в большом размере. Потому что в этом случае изменчивость редко еще будет вполне закреплена продолжительным отбором особей, изменяющихся в требуемом направлении и размере, и продолжительным устранением особей, склонных возвратиться к прежнему, менее измененному состоянию.